Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 325-й выпуск у нас с вами сегодня. Мы вместе с апостолом Павлом пришли в Иерусалим. У этих выпусков есть название. Так вот, предыдущий выпуск я назвал «Павел перед толпой», а этот я бы назвал «Павел в самом центре Божьей воли». Порой людям кажется, что если ты живешь по Божьей воле, то все у тебя будет красиво и легко и безбедно. Нет. Оно может быть совсем нелегко, оно может быть даже с бедами. Но только Бог помогает и проводит через эти беды, через эти испытания. Апостол Павел пришел в Иерусалим, принес большой дар, большой подарок, пожертвование для Иерусалимской церкви, которая в это время находилась в тяжелых обстоятельствах. Там были и засухи, был голод, были проблемы. Павел собирал среди язычников пожертвования для Иерусалимской церкви. Он приходит в Иерусалим, и он готов поступить так, как говорят ему апостолы. И он делает это, он идет в храм, он принимает на себя обет. Но его обвиняют в том, что он ввел язычников в храм. Это глупость. Язычники были на улице Иерусалима, но уж ни в коем случае не вошли в храм. Апостол Павел ведь чтит Бога и чтит Божий закон. И такое действие, как осквернение храма, а вход в него язычников, и являлся осквернением, там был особый двор для язычников, но дальше им было идти нельзя. Так вот, такое действие, как осквернение храма, было противно самому мироощущению, миропониманию иудея, фарисея, бывшего апостола Павла. И вот апостола готова растерзать толпа, но его защищают римские воины, он пользуется этой защитой, он говорит даже о своем римском гражданстве, и после этого, на следующий день, начинается исследование фактов. Римский тысяченачальник, комендант вот этой римской крепости, которая там стоит напротив храма, кстати, крепость называлась Антония, так на всякий случай, так вот, он устраивает это исследование, и Павел предстает перед Синедрионом, но этот допрос делается при покровительстве римлян, иначе Павла бы просто растерзали. Обратите, пожалуйста, внимание, что на самом деле здесь римская власть в самом буквальном смысле защитила Павла от разъяренной толпы. И вот Павел начинает говорить. И здесь есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первый стих 23 главы книги «Деяния апостолов». Павел, устремив взор на Синедрион, тут есть маленькая деталька, он смотрит на весь Синедрион. Буквально в следующих стихах это будет очень важно. Вы увидите, почему. Итак, Павел, устремив взор на Синедрион, сказал: «Мужи, братья, я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня». Он на самом деле в этот момент ничего еще не сказал. Он просто сказал о том, что он перед Богом жил в доброй совести. Это начало официальной процедуры, процедуры допроса, процедуры свидетельства. То, что происходит дальше, не умещается ни в какие рамки. Второй стих. Первосвященник же Анания, стоявшим перед ним, приказал бить его по устам. Смотрите, Павел только начинает говорить. Он начинает говорить по изволению римской власти. Он ничего компрометирующего его не сказал. Первосвященник не имеет права, и слуги первосвященника не имеют права бить человека, который не признан виновным. Это абсолютное нарушение. Ему просто пытаются заткнуть рот. Очевидно, его ударили уже в этот момент. И третий стих. Тогда Павел сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная». ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Тут, кстати, можно по-разному интерпретировать. Возможно, Павла ударили, возможно, нет, потому что тут зависит от того, мог ли Павел услышать эти слова. Если да, то, может быть, его не успели ударить, он ответил сразу. Если нет, если он не слышал, то, возможно, действительно был удар. Так вот, Павел обличает первосвященника в незнании закона. Павел говорит о том, что он не имеет права бить невиновного. 4 стих. «Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь». Павел сказал: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь». Он сказал: «Стена подбеленная» в предыдущих стихах. В других переводах он сказал: «гробница» или «могила». Это отчасти то же самое слово, тот же самый образ, который использовал в свое время и Христос, обращаясь к фарисеям. Так что же происходит здесь? Павел лжет? Думаю, нет. И подтверждение этого мы с вами увидим еще в посланиях, в частности, в послании Галатам и втором послании Коринфянам. Как и многие, не все, но многие комментаторы и исследователи Библии, я считаю, что у Павла было слабое зрение. Он смотрит на весь Синедрион, в первом стихе это было очень четко сказано, он не может выделить в этом Синедрионе конкретных лиц. Его ударяют, возможно, он слышит указание ударить его. Он не понимает, откуда идет это указание. Он отвечает таким образом: что же, Павел не знал первосвященника, он что, не видел первосвященнической одежды? Да, этого первосвященника, скорее всего, он еще не видел, он давно в Иерусалиме не бывал. Но первосвященнические-то одежды с этого времени не изменились. Они не изменились аж с времен книги «Исход» и книги «Левит». Помните, мы с вами об этих одеждах очень подробно говорили. Мы говорили о том, что это одежды славы и благолепия, потому что человек, носящий эти одежды, должен был и олицетворять Божью славу и Божие благолепие. Конечно, Павел знал эти одежды. Он просто не увидел. Идем дальше. «Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе». И тут замечательный совершенно тактический ход. Я думаю, что Павел понял ситуацию, понял, что здесь две враждующие группировки. И вы помните, что во времена евангельские, во времена служения Иисуса Христа, против Христа выступали в основном фарисеи, а потом руководителями преследования ранней церкви стали саддукеи. И вот Павел возглашает: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея». Мы постепенно узнаем факты биографии апостола Павла. Оказывается, его отец был также фарисеем. Он был фарисеем, по крайней мере, во втором поколении, может быть, и больше. Дальше. «За чаяние воскресения мертвых меня судят». Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение мертвых вообще, ни в каком виде. Я даже не говорю о воскресении Христа. Они не принимали воскресение как факт. Вспомните беседу Иисуса с саддукеями, которую мы находим, например, в Евангелии от Марка, 12 глава. Вот эта история про было 7 братьев, да, вот жена была у первого брата, потом они умирают и так далее. И вот Павел говорит: «За чаяние воскресения меня судят». Он взывает о поддержке к фарисеям. Он играет на противостояние, которое было между этими двумя группировками. И это срабатывает. 7 стих. «Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа. А фарисеи признают и то, и другое». Обратите, пожалуйста, внимание здесь еще на одну детальку. Вообще это повествование, оно просто переполнено деталями. Нет воскресения, мы уже на это обратили с вами внимание, дальше ни ангела, ни духа. Саддукеи не верят в духовных существ, в их существование. Они считают, что ангелов и духов нет. Теперь смотрите. Дальше просто абсолютная ирония этого повествования. 9 стих. сделался большой крик. И, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: «Ничего худого мы не находим в этом человеке». Теперь смотрите. Только что было сказано, что саддукеи не верят в духов, не верят в ангелов. Фарисеи, конечно, это знают. И фарисеи не преминули воспользоваться этой ситуацией, чтобы поддеть, подколоть саддукеев. Потому что дальше в стихе мы читаем: «Если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Я не думаю, что фарисеи говорили это из великой веры. Скорее, это желание добить саддукеев. Вы не верите в воскресение? Мы понимаем, мы с вами не согласны. Вы не верите в духов и ангелов? Слушайте, ну, наверное, вот дух или ангел ему сказал: не будем противиться Богу. Кстати, по дальнейшему повествованию мы увидим, что они все равно будут противиться Богу. То есть в данном случае это скорее политическая игра, нежели обдуманное духовное решение. 10 стих. Но как раздор увеличился, ну, то есть было понятно, что сейчас они переругаются. Римский тысяченачальник просто не понимает, что они там все так завелись. Иногда говорят: ну ведь, наверное, тысяченачальник, который работал в римской крепости, был комендантом этого гарнизона, наверное, он на местном-то языке понимал. Послушайте, попробуйте понять на выученном вами, даже хорошо выученном иностранном языке, когда все орут, просто включите какой-нибудь фильм, где сцена общего крика на иностранном языке. Попробуйте понять, чего они там кричат. Вот примерно в таком же состоянии был и тысяченачальник. Итак, 10 стих. «Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвести в крепость». Его не сажают в тюрьму. Здесь нужно это понять. Вот в это время он остается политически свободным человеком. Римская власть защищает его. Помните, я заглавил сегодняшний выпуск «Павел в центре Божьей воли». Кто-то спросит: ну почему? Его ведь тут чуть не разорвали. Ответ на это здесь, в 11 стихе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Эта короткая фраза на самом деле означает несколько вещей. Бог не говорит ему: Павел, я же тебя предупреждал. Что ж ты делаешь? Бог ободряет его и говорит ему: дерзай, Павел.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще один вывод из этой фразы: дерзай, Павел, тебя не разорвут. И ты пойдешь дальше. Ты доберешься до Рима. И все то, что происходит с тобой сейчас, не случайно. Один из характерных признаков того, что мы находимся в самом центре Божьей воли, заключается в том, что даже когда мы страдаем, мы четко понимаем смысл этого страдания. Мы понимаем, зачем это происходит с нами. 12 стих. «С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла». Вот интересно, они там с голоду померли в конце концов? Или все-таки отменили эту свою клятву? Ну, это так, в сторону. 13 стих. «Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятву и заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». 40 человек. Такая договоренность. Слушайте, на Востоке это дело серьезное. Представьте себе на минуточку, если бы вы доподлинно узнали, что 40 человек договорились вас убить. Желательно 40 человек из стран, где скажем так, где у людей горячая кровь. Представили, да? Вот тогда все начинает звучать очень современно. 16 стих. «Услышав о сём умысле». И тут мы, кстати, друзья мои, узнаем еще некоторые моменты. Есть много всяких предположений по этому поводу. Подробности нам неизвестны. Мы узнаем здесь, что у Павла была сестра. «Услышав о сём умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла». Павел оставался свободным человеком. Что делает Павел? Опять-таки, помните, мы с вами в прошлый раз говорили по поводу христиан, которые отказываются использовать данные Богом ресурсы и считают на все волю Божия. Конечно, на все волю Божия. Но представьте себе на минутку, что Павел сказал бы, он получает эту информацию и говорит этому своему племяннику: слушай, иди, на все воля Божия. Я не знаю, что было бы тогда. Я даже не берусь предположить, что было бы тогда. Но, внимание, тот же Бог, который явился Павлу в видении и сказал: дерзай, тот же Бог, который показал Павлу, что тот должен будет проповедовать в Риме, тот же Бог дал Павлу и вот эту информацию о готовящемся против него злодеянии и дал ему поддержку римлян. И Павел пользуется этими ресурсами. Он не лжет, он не обманывает, он пользуется ресурсами, данными от Бога. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем. Но ты не слушай их, ибо его подстерегают более 40 человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его. И они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тысяченачальник понял, что лучше эту ситуацию не обострять. Вот сразу эту ситуацию лучше не обострять, и Павла есть смысл отправить отсюда куда подальше. 22 стих. «Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это. И призвав двух сотников, командира римской сотни, давайте просто посчитаем, у них в подчинении 200 человек. Так, было 40 человек там, да, помните, которые договорились против Павла. А здесь 200 человек римских воинов. И призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70. И стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Классно, да? Он вывозит Павла ночью с огромной охраной. Он вывозит, пока к нему не пришли вот с этой просьбой, потому что там была бы проблема. На каком основании он откажет? Вот на каком основании он может сказать: нет, я вам Павла не выдам, я вам Павла не выпущу. Но посмотрите, сколько человек, сколько римлян охраняют апостола Павла. Вы дерзнете обвинить Павла в том, что он вместо того, чтобы уповать на Божию волю, уповает на римское оружие. Но он в самом центре Божьей воли. И даже римское оружие оказывается для него защитой. 25 стих. «Написал и письмо следующего содержания». Тут формулировка, по поводу которой исследователи спорят. Лука говорит «следующего содержания». И потом как бы цитирует письмо. Здесь есть две основные точки зрения. Одни считают, что Лука в точности воспроизводит текст письма дословно. Другие, ссылаясь на это следующего содержания, говорят о том, что у Луки, конечно, не было доступа к первоначально написанному письму, но он просто знал, как эти письма пишутся. И он такое письмо Феликсу и составляет. Кто такой Феликс? Мы поговорим еще в следующий раз. Феликс был руководителем, римским правителем. В Кесарии, где он находился, как мы уже с вами отмечали, как раз и жили римские руководители, римские наместники в Иудее. Если сравнить Иерусалим и Кесарию, получается интересная вещь. Кесария находилась на море, на побережье. Климат там морской. И я понимаю, что Давид любил Иерусалим. Но римские военачальники или римские правители предпочитали Кесарию, а в Иерусалим приезжали только когда очень нужно было. Мне кажется, что я в этой ситуации тоже предпочел бы умеренный морской климат. Ну да ладно, письмо. Смотрите, какая формулировочка. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу, радоваться. В письмах того времени имена отправителя и имена адресата писались вверху. И вот радоваться — это было обычное такое приветствие, аналогичное современному «здравствуйте». Дальше текст письма — это такой сопроводительный документ, в котором объясняется, кто это и что. «Сего человека иудеи схватили и готовы были убить». И это правда, так оно и есть. Теперь смотрите, что дальше делает Лисий. Лисию важно поставить галочку. Ему важно показать, что он, как римский военный, комендант римской крепости, хорошо делает свою работу. Поэтому он пишет так. «Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин». Вот я выполнил свою функцию по защите римского гражданина. Дальше. «Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их». То есть для Лисия, для этого тысяченачальника, Синедрион — это нечто чужое, чужеродное. Синедрион их мы читаем. 29 стих. «И нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков». Фактически Лисий подтверждает, что Павел невиновен. Это их спор. Это спор об их законе. Помните, мы говорили с вами об отделении церкви от государства? Вот он это отделение очень четко видит. Но Лисий также понимает, что Павла могли просто разорвать. 30 стих. «А как до меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров». Это стандартное завершение письма. Но вот предпоследняя фраза. Он говорит, я его посылаю к тебе, и обвинители тоже придут к тебе. Фактически он говорит, вот ты и решай, ты и разбирайся. Читаем дальше. «Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду, а на другой день, предоставив коням идти с ним, возвратились в крепость». Иными словами, пешие воины даже не прошли долго. Задача пеших воинов была в том, чтобы защитить Павла на первом этапе, когда было наиболее опасно. 33 стих. «А те, то есть воины конные, конники, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла». О Фесте мы с вами еще будем говорить. Тут интересная история, потому что Павел, находясь в самом центре Божьей воли, попадает в руки людей далеко не благочестивых. 34 стих. «Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и узнав, что из Киликии, сказал, я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, и повелел ему быть под стражу в Иродовой притории». То есть это вот то место, которое, собственно говоря, было, ну, скажем, аналогом царского дворца или резиденции правителя. Почему из Киликии было важно? Потому что Киликия была свободным регионом. Там было римское право, римское гражданство. Соответственно, и допрос можно было устраивать только по римской системе. Должны были быть обвинители, должен быть официальный прокурор. И все это мы с вами увидим уже в 24 главе. А закончу вот чем. В центре Божьей воли не всегда безоблачное небо. Однако в центре Божьей воли четкое, понятное ощущение Божьего водительства. На сегодня все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.